Отсюда практический вывод. Теперь надо не разжигать, а смягчать классовую борьбу, чтобы ужиться с крестьянством и допустить известное сотрудничество с буржуазией. Первое – медленно переработать, второе – медленно заместить и идеологически отвоевать интеллигенцию у буржуазии. Расчет на это отвоевание основан на том, что попутчики дифференцированы и колеблются. Остается отсечь антипролетарские и антиреволюционные элементы, теперь крайне незначительные, бороться с новобуржуазной идеологией среди части попутчиков с миновеховского толка и терпимо относиться к остальным, с расчетом, однако же, на, возможно, более быстрый их переход на сторону коммунистической идеологии. Такое тактическое и бережное отношение обещало мало удовольствия попутчикам, но главный удар все-таки пришелся по напостовцам. По их адресу было сказано, что гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим писателям зарабатывать себе историческое право на эту гегемонию. Никакая легализованная монополия на литературное издательское дело тоже недопустима, так же, как и приверженность партии какому-нибудь направлению в области литературной формы. Осуждены попытки чисто оранжерейной пролетарской литературы, задыхающейся в пределах одного цеха или завода. Ограждены от пролетарской опеки крестьянские писатели и рекомендовано отнюдь не вытравлять из их творчества крестьянских литературно-художественных образов. Наконец, по адресу напостовцев же направлен удар по марксистской критике, допускающей тон литературной команды и всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное камчеванство. Надо учиться и давать отпор всякой некультуре и отсебятине в своей собственной среде. Это невысокое мнение о пролетарской литературе напостовского лагеря было еще подтверждено замечанием, что создание литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского, есть еще задача будущего, и что выработать соответствующую форму, доступную миллионам, нужно, используя все технические достижения старого мастерства. Страница 380-я. После партийной резолюции обоим лагерям пришлось несколько перестроиться. ВАП заменила старый орган на посту более скромным, на литературном посту, и молодое поколение на литпостовцев Авербах, Лебединский принялось пересматривать свои позиции. Нераскаянные вожди на постовство Лилевич, Вардин, Родов, Безыменский, Горбачев были отстранены от руководства. Появился ряд покаянных статей в журнале. Ударение было сделано на качество продукции и старой формуле, пусть корявое, но свое – была противопоставлена новая, свое, но не корявое. «У нас еще очень корявое искусство», — признавали налитпостовцы, «литература в первоначальной стадии ученичества, а критика во власти кустарных доморощенных приемов». Лебединский принялся за учебу и за усиленные занятия с рабочим писательским молодняком. Однако все это продолжалось недолго. Критик противного лагеря Вячеслав Полонский отмечает, что в последний период, к 1928 году, у налитпостовцев скандальные приемы критики и недопустимые методы литературной борьбы возродились в еще более неприемлемом виде, так же, как и низкий уровень литературной грамотности, соединенный с хвастливым высокомерием и саморекламой, и так далее. Как сейчас увидим, защитники этой непримиримой позиции были поощрены дальнейшими изменениями советской тактики после торжества политики Сталина. Среди писательского молодняка, желавшего оградить себя от наскоков напостовцев, резолюция ЦК вызвала также соответствующую реакцию. Эта молодежь, отчасти комсомольская, вузовская, городская, более юная, часто совсем юная, неуравновешенная, ищущая, часть уже крестьянская, деревенская, более зрелая и художественно определившаяся, характеристика Воронского, организовала новую литературную группу «Перевал». В своей декларации переваловцы опирались на резолюцию ЦК и резко отгораживались от напостовцев. Они не присваивают себе право на гегемонию, они против мертвящей схематизации и снижения личности, они не отказываются от общения с попутчиками, которые действительно участвовали в их заседаниях. Они, наконец, против безответственной критики. В перевале соединились крестьянские писатели Заводовский, Касаткин, Насеткин, Акульшин, Дружинин и пролетарские Караваева, Светлов, Голодный, Артем Веселый, Катаев, Дементьев, Малышкин с мелкобуржуазными Пришвин, Багрицкий, Евдокимов, Огнев, Губер. У них были собственные выдающиеся критики, как Лежнев и Горбов, не говоря уже о покровительстве Воронского, который содействовал созданию этой группы. Однако разношерстность группы «Перевал» помешала ее успеху. Не все выдержали бесцеремонные атаки напостовцев. Караваева ушла в ВАП, Багрицкий — конструктивистом, Артем Веселый остался диким, Кузнецов кончил самоубийством. страница 381. Но ядро перевала все-таки сохранилось, хотя и не сыграло значительной роли в литературе. Воронский объяснял это отвратительным материальным положением молодых писателей, отсутствием сколько-нибудь сложившейся художественной среды, которая могла бы оказать моральную поддержку начинающим писателям. Средний возраст перевальцев он определил между 19 и 25 годами. И, наконец, линянием революционно-романтических чувств в годы «Нэповских будней». Линяние есть, конечно, основной закон после революционных настроений, и с ним нам еще придется встречаться. Но рядом с линянием происходило и нечто обратное. Годы нэповских будней приходили к концу в 1927 году. Литература вместе с советской политикой вступала в третий фазис своего существования после фазисов военного коммунизма и нэпа вышеописанных. Этот третий фазис соответствовал новому фазису политики Сталина, потребовавшей усиленного заказа на революционный энтузиазм, на социалистическое соревнование, наконец, на прямое участие писателей в борьбе за пятилетку. При таком заказе все литературные течения правее ВАПа уже попадали под обвинение в неблагонадежности. Всероссийский союз писателей, представленный правым крылом попутчиков, обвинялся в том, что его реакционная верхушка свернула свою деятельность и ограничивается питьем чая по пятницам. Примечание седьмое. В конце концов, союз превратился во Всероссийский союз советских писателей, разорвав со своей буржуазной верхушкой. Конец седьмого примечания. В центре внимания стояла теперь Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП. На ней лежала обязанность срывать маски с врагов пролетариата и служить его очередным задачам. Первой жертвой заказа на изобличение оказался профессор Переверзев, смотрите выше. Все поедавшие друг друга пролетарские критики соединились в борьбе против Переверзева. Повод был дан изданным в 1928 году под его редакцией сборником статей его учеников «Литературоведение». Было доказано, что под маской правоверного марксиста Переверзев защищает искусство для искусства, и что он отрицает идейную и публицистическую роль литературы в такой момент, когда пролетариат ведет самые ожесточенные бои во всем мире. Было приведено на справку из Плеханова, что чистое искусство возникает на почве безнадежного разлада с окружающей средой, тогда как утилитарный взгляд на искусство свидетельствует о взаимном сочувствии художника со значительной частью общества. Дальше обвинение не совсем сводило концы с концами. Объявив Переверзева скрытым идеалистом, критики, с другой стороны, доказывали, что истинный диалектический материализм требует от писателя именно идеализма и даже романтизма, в смысле действительности в противоположность бесстрастию холодной науки, от имени которой выступал облеченный профессор. Страница 382. Покончив с Переверзевым, обвинители принялись искать врагов пролетариата в своей собственной среде. Это было нетрудно, так как и сам РАП был далеко не однороден по составу и воззрениям своих членов. Заправляла им группа Лебединского, имевшая за себя большинство и опиравшаяся на компромиссное решение партии 1925 года. Но эта группа склонна была толковать партийную резолюцию в умеренном смысле. Она выдвинула собственную теорию об автономности искусства. На Всесоюзном съезде 30 апреля 1928 года она провела эту теорию против группы меньшинства, руководимой Родовым, Лилевичем, Вардиным, Горбачевым и Безыменским. Первым тезисом теории, которую Лебединский проповедовал еще в 1923 году, было требование заменить штамп в литературе, трафарет, шаблон отражением социалистической революции в обыденной конкретности через действия живых людей. Съезд принял этот первый тезис в развернутой формуле о необходимости борьбы со штампом, схематизмом, голый плакат и перехода к выявлению сложной человеческой психики со всеми ее противоречиями, элементами прошлого и ростками нового, моментами созидательного и подсознательного и так далее. Отсюда, в виде неизбежного вывода, следовал второй тезис – необходимость преодоления натуралистического бытовизма внешнего описания и переход к углубленному и психологическому показу людей. Было оговорено, однако, что, в отличие от психологизма для психологизма, свойственного некоторым течениям буржуазной литературы, пролетарский писатель должен основывать психологический анализ личности не на самодавлеющем развитии характера, а на показе внутреннего существа человека, формирующегося и развивающегося под влиянием социальной среды. В дальнейших спорах руководящая группа поставила оба этих тезиса под защиту марксистского лозунга диалектического материализма, подчеркивая, что диалектика есть динамика, переход в противоположность, а не неподвижная статика, то есть, что она допускает именно трактование темы развития из старого к новому в противоположность изображению готовых, законченных, стандартизированных типов штампов. Третьим тезисом, который группа Лебединского защищала наряду с лозунгом «живого человека» и «углубленного психологизма», был тезис об учебе у классиков, преимущественно у Толстого. Эти-то три положения и послужили побежденному на съезде меньшинству поводом для дальнейших нападок на победившую группу в духе сталинского заказа. Правда, прямо нападать на одобренное съездом положение хранители непримиримой напостовской традиции не решились. Страница 383. Они начали борьбу на почве организационных вопросов. Еще готовясь к съезду, они организовали в апреле 1928 года отдельные напостовские группы внутри ВАПа и потребовали права на пропаганду своих идей и права на критику линии и деятельности ВАПа. На литпостовцы пошли на уступки. Примечание восьмое. От названий органов на посту и на литературном посту. Конец восьмого примечания. Они приняли членов напостовских групп в правящие органы ассоциации, но продолжали настаивать на неизменности своей программы и даже прибегали к выговорам и исключениям несогласных с ними членов. Конфликт еще более обострился по поводу самоубийства Маяковского. Напостовцы признавали покойного представителем истинного творческого метода пролетарской литературы, тогда как налитпостовцы в лице Фадеева объявили столбовой дорогой пролиткультуры свой психологический реализм. Слюнтяйские психологические самокопания интеллигентов по определению напостовцев. Появление романов Лебединского «Рождение героя» и Чумандрина «Бывший герой», занимавшихся как раз таким самокопанием по поводу семейных драм, изображенных в этих романах, было последней каплей. Напостовцы пошли в атаку против вождей большинства, придав своему наступлению определенно политический и даже доносительский характер. Праздник был теперь на их улице. Руководители ВАПа были обвинены в том, что ориентируются на правую часть попутчиков и на некоторые элементы необуржуазной литературы, приспособляют в угоду им напостовскую линию, заменяют массовое срабатывание сговором с отдельными личностями и так далее. Напостовцы, однако, и тут нападали не на самые принципы своих противников, а на их применение. «Живой человек» на литпостовцев, утверждали они, затушевывает классового человека. Психологизм ведет к копанию в семейном быту и отвлекает от борьбы на очередных политических фронтах, а учеба у классиков сведена к толстовству. Вождь на литпостовцев Фадеев провозгласил лозунг «Долой Шиллера» во имя Шекспира. Напостовцы возражали, надо учиться у писателей, которым свойственно не непротивление, а действенный художественный метод, как, например, тот же Шиллер, Жорж Санд, Гейне, Салтыков. Другой повод к нападению дал Лебединский, провозгласивший основы искусства непосредственные впечатления и поставивший задачей художника освобождение непосредственных впечатлений из-под шелухи обывательских пошлых суждений. Он при этом обращал особенное внимание на подсознательный элемент психики. Ему возражали, что это точное повторение фразы Бергсона об устранении общепринятых положений, скрывающих действительность, чтобы поставить нас лицом к лицу с самой действительностью. Страница 384. Непосредственные впечатления и суть та же интуиция Бергсона. Мало того, все это учение буквально заимствовано Лебединским у опального Воронского. Следовательно, выводили противники Лебединский не реалист, а идеалист и свалился в воронщину. Вредные романы, в которых живой человек показывается на фоне бесклассовой семейно-бытовой фабулы, должны быть заменены короткими боевыми очерками, полукорреспонденциями с различных участков коммунистического фронта. Писатели должны сигнализировать прорывы. Но мы не можем следить за бесконечными пререканиями, которыми сопровождались все эти обвинения и возражения против них. Достаточно отметить, что в последнем счете обвинения приняли форму настоящего доноса в стихотворном обращении, с которым Безыменский обратился к 16-му партийному съезду 6 июля 1930 года. «Мы сигналим с поста боевого, что на стройке художников слова прорыв. Мы у жизни меняем устои, переделываем себя, но нет у нас превышения плана, да и плана-то, собственно, нет. Ведь у нас и такой есть писатель, что по дебрям душевным плетясь на семейные драмы потратил силу мысли и зоркость глаз. Писатель родной, без сомнения, нам в рождении героя принес расслюнявленное размышление над проблемой женских волос. А иные честнейше сознались, что, мол, действенный самоанализ нам дороже, чем преданность борьбе. И вдали боевую идею, взяв язвительным словом в штыки, цветом красного дерева преют и замятины, и пепельники. А редком перевальское слово разливает мещанский яд. Молоком буржуазной коровы гуманисты рабочих паят. Так следите, товарищи, зорко, чтоб писатель не сбился с пути, чтобы зубы критических шавок не кусали идущих вперед, чтобы камни статей к шершавых не бросали с литпостных высот». Примечание 9. «Красное дерево» — роман Пельника, осужденный критикой, о рождении героя смотрите ниже. Конец 9 примечания. Хотя эта атака и не отразилась в резолюциях съезда, но донос Безыменского мог действительно обернуться острым штыком. И в новом сборнике, поднесенном 16-му съезду, налитпостовцы поспешили парализовать удар. В заявлении, подписанном 4 журналами, пролетарские писатели заявляли: «Мы никогда не мыслили своей работы, оторванной от политики, осуществляемой нашей партией. Мы, выполняя поручения партийных организаций, были на боевых участках социалистического строительства в городе и в деревне, не только как писатели, но и как организаторы и пропагандисты. За последний год мы потеряли 2 убитых в деревне кулачеством. Мы разоблачили буржуазные элементы, входившие в союз писателей, откалывали лучшие элементы попутничества от буржуазного руководства этого союза, что способствовало превращению этой организации во Всероссийский союз советских писателей и разрыву его с буржуазной верхушкой. Проводили решительную борьбу с реакционными теориями литературной группы «Перевал», основанной Воронским. Решительно выступали против меньшевистской фальсификации марксизма профессора Переверзева и ряда других его учеников, разоблачали капитулянскую сущность так называемой «левой раповской позиции» — троцкистов. Страница 385-я. Перечисляя все эти свои заслуги, писатели признаются и в недостатках. Отставание, ничтожно малое количество произведений, посвященных социалистическому строительству, коллективизации и классовой борьбе в деревне, революционной борьбе международного пролетариата, неактуальность некоторых произведений, невысокий уровень марксистского мировоззрения у основных кадров, проявление мелкобуржуазных тенденций, срывы в сторону бездейственного психологизма, схематизма, рационализма. Покаянное заявление это кончается обязательством, возможно, короткий срок, ликвидировать прорывы на нашем участке фронта. Как бы в доказательство искренности обещания, 9 статей сборника из 20, считая и стихи, посвящены колхозам, коммунным, хлебозаготовкам и так далее. В числе этих очеркистов выступал и Лебединский, раскрывший, что наблюдаемый им колхоз находится в руках кулаков. Положение литературы в сталинский период достаточно ярко характеризуется этим печальным документом, и мы можем перейти теперь от истории направлений, на которые разделились советские писатели, к самому содержанию советской литературы. Мы увидим, что та и другая сторона стоят в тесной связи. Вслед за эволюцией советской политики эволюционизирует и тематика. В ней явственно выделяются те 3 периода, соответствующие периодам военного коммунизма, НЭПа и сталинской реконструкции. Военный коммунизм соответствует периоду стихотворческого энтузиазма, героического реализма и планетарных мечтаний. НЭП есть период обращения к изображению быта и психологии при усиленном участии чуждых советам писателей и попутчиков. Наконец, сталинское строительство социализма соответствует борьбе в среде самих пролетарских писателей за и против художественного реализма, борьбе, сопровождающейся внесением в литературу нового, чисто партийного заказа. Нет никакой возможности исчерпать все разнообразие содержания советской литературы по этим 3 рубрикам. С другой стороны, среди советских писателей нет гигантов и гениев, на которых можно было бы сосредоточить главное внимание. Зато есть очень много несомненных талантов, которым удается даже и в тисках коммунистической цензуры дать более или менее объективное описание всех углов и закоулков советской действительности. Обязательная коммунистическая идеология при этом большей частью довольно искусственно пришита к рассказу, и ее легко отделить. Страница 386. Таким образом, благодаря более или менее честно выдержанному лозунгу художественного реализма, эта литература может служить одним из источников изучения современной русской жизни, каким реалистическая литература прошлого столетия служила для изучения тогдашней действительности. Мы, конечно, и этой задачей не можем здесь заниматься, но на главных моментах литературной тематики все же необходимо остановиться. Мы будем руководствоваться при выборе этих моментов не столько художественными достоинствами произведений, сколько их характерностью для каждого данного момента и силой впечатления, произведенного ими в этот момент на читателей и на критику. Для первого периода наиболее характерны темы, касающиеся войны, как внешней, так и гражданской. Можно даже сказать, что этими темами почти исчерпывается тогдашняя прозаическая литература. Военные впечатления слишком свежи в воспоминаниях непосредственных участников и слишком тесно переплетаются с другими сторонами жизни, чтобы писатели, по большей части лично пережившие военные события, могли думать и писать о чем-нибудь другом. В военных описаниях представлены притом все оттенки литературных мнений. Власть еще не успела наложить на них руку, да и сами эти течения не успели дифференцироваться, как дифференцировались позднее. Каждый общественный слой, конечно, вносил в художественное описание военной эпохи впечатление своих собственных переживаний. Алексей Толстой развернул свое широкое полотно «Хождение по мукам», еще находясь в эмиграции. Он продолжал уже у большевиков эпопею 18-го года и там же переиздал первую часть «Хождение по мукам». Уже из этого видно, что автор занял позицию художественно-объективную. Но предметом его изложения все же остаются жизненные приключения членов белой семьи, и знает он о событиях с белой стороны. Написанный с той же точки зрения и с однородным содержанием роман Михаила Булгакова, тоже побывавшего в эмиграции, переделанный в пьесу «Дни Турбиных», имел очень большой успех у публики, тогда еще состоявшей в значительной части из членов среды, описанной в романе. Сенсация была вызвана тем, что в объективное изложение Булгаков все же внес ноту теплого сочувствия жертвам переворота. Уже совсем с другой пролетарской стороны и гораздо позднее развернуто было еще одно широкое полотно военных годов — «Тихий дон» Шолохова. Но в среде настроений сталинского периода объективизм Шолохова в описаниях довоенной и дореволюционной казачьей жизни, выведенные им и весьма реалистически трактованные типы станичников, явное сочувствие к этой простой среде, которой невозможно привить коммунистическую доктрину, вызвали подозрительность к истинным взглядам и замыслам писателя, которая усиливалась по мере того, как он все ближе подходил к коммунистической революции.